Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи», подраздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Вечер, братья и сестры, 9 часов вечера в Москве. В эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Будем с вами общаться до 10 вечера. Как и обычно, буду отвечать на ваши телефонные звонки. Напомню, номер прямого эфира Радонежа 495, код Москвы, 959-5939. 959-5939, или можно направить смс-вопрос на короткий номер 5522, предварив его словом «вера» и после пробела задать ваш вопрос. С 9 до 10 вечера с вами протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Я в первую очередь хотел бы поздравить вас с длящимися днями Святой Пятидесятницы, Троицы, с продолжающимся празднованием Дня Рождения Церкви. И, как обычно мы с вами делаем, хотел бы начать наш разговор с того Евангелия, которое читалось в День Троицы. Это Евангелие от Иоанна. Оно достаточно обширное, я не буду приводить его целиком, но несколько отрывков этого евангельского текста я хочу вам напомнить. Итак, вот что мы слышали в воскресный день. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». И мы слышим от апостола и евангелиста Иоанна, что те, кто находился рядом со Христом, спорили после этих его слов. Кто ж такой Христос? Пророк ли он? Помазанник ли он Божий? И люди, начитанные в законе, приводили свидетельства. Он же из Галилеи, а разве из Галилеи приходит пророк? Мы же знаем, что только от семени Давидова пророк может явиться. И вот удивительно, в который раз мы с вами становимся свидетелями какого-то трагического, разрывающего ткань бытия непонимания между Христом и людьми. Христос все о своих людях понимает, и поэтому воплощается, и поэтому предается в руки грешников. А люди все время оказываются не готовыми к той высочайшей планке, планке молитвы, планке самопознания, планке понимания мира и Бога, который предлагает им Христос. И все время разговор очень будничный, очень обыденный. Все время такое вот судачение на лавочке около дома. И у читателя Священного Писания может создаться впечатление, я сразу скажу, мне кажется, оно очень ошибочное, что Христос многие из своих слов говорил как бы в пустоту. Эти слова будто бы обращены не к его нынешним слушателям, а к тем, кто еще имеет родиться, кто потом придет, кто будет умнее, благороднее и глубже духовно. Иногда такое горькое чувство посещает, что вот он говорил, и не слушали, и не делали, и ничего не меняется. Но это в действительности совершенно не так. Перемена человека, она тоже проходит через очень разные стадии, через очень разные ступени. И если внешне ничего не поменялось, еще не значит, что не поменяется совсем. И ведь многие из тех, кто сейчас недоумевал, Христос пророк или помазанник, потом станут частью его паствы и жизнь свою отдадут ради дела Христова, ради того, чтобы его слова в жизнь их вошли и поменяли ее. И поэтому мы с вами, когда мы слушаем евангельские повествования, мы должны обратить внимание, как часто люди не точно, неверно, поверхностно и примитивно судят о Христе, а его учение не от плоти и крови, но от Царствия Небесного, от Духа Божия. И в этом смысле мы никогда не... Это высочайшее учение, высочайшее. Это не значит, что оно требует какой-то подготовки. Нельзя закончить какой-то институт или семинарию и стать человеком, лучше понимающим Бога. Но оно требует подготовки сердца, всегдашней настроенности на то, что Бог тебе самому хочет сказать. Не хочет сказать вообще, но тебе говорит, обращая, как правило, внимание на самые твои потаенные глубины, указывая тебе, в чем ты можешь упасть и согрешить, и как себя от этого уберечь. Для чего уберечь? Для того, чтобы услышать слова Спасителя: «Войди в радость своего Господа». Вот то, о чем я хотел вам сказать, начиная наш сегодняшний разговор, буду принимать в течение наших 50 минут, которые нам дает эфир провести вместе, ваши телефонные звонки. Также буду отвечать на те вопросы, которые я получил по почте или через телефон храма, где я служу. Напомню еще раз, телефон прямого эфира Радонежа 959-5939, код Москвы 495, и можно короткий номер 5522 использовать для того, чтобы задавать вопросы, предварив ваш вопрос словом «вера». Я обычно, когда мы с вами общаемся в прямом эфире, не затрагиваю тем, связанных с повседневной такой политической, общественной ситуацией, но не могу этого не сделать сегодня. Сегодня, в день 22 июня, в день памяти, в день, когда 75 лет назад началась Великая Отечественная война. Вот что меня очень больно трогает, и вот что меня поражает. Когда я учился в школе в 80-е годы, в институте, очень и очень многие знали о том, в стране, в общем, достаточно атеистической или религиозно безразличной, люди знали о том, как, например, церковь участвовала в войне. В учебниках рассказывалось о том, что, например, конечно, писали так, даже верующие собирали пожертвования, сдавали какую-то дорогую утварь, и было всем известно, вот русская православная церковь собрала средства на то, чтобы создать авиационную эскадрилью, или на большое танковое подразделение, и эти танки, эти самолеты пошли на помощь фронту. Это было всем известно. Сейчас встречаешься со студентами, с людьми молодыми, спрашиваю, а вы что-то знаете о том, как русская церковь участвовала в войне? Ну, кто-нибудь что-нибудь скажет, вот батюшки воевали, да, батюшки воевали. А участие церкви в войне... А фактов уже очень-очень мало людей знает. Меня это поразило, если честно. И начинаются какие-то придумки, рассказывают, как тот или иной известный ныне живущий священник был героем войны. Это все важно. Это все так. Хотя это далеко не всегда точно исторически. А важнейшие события проходят мимо памяти. А если память вычеркивает эти вещи, значит, в сознании общества их и нет. Это очень печально и это очень опасно. И я хотел бы сейчас о некоторых принципиальных вещах напомнить и нашим слушателям, и просил бы вас говорить об этом, рассказывайте об этом, делитесь этим, потому что, говоря друг с другом, мы сохраняем память. Мы с вами знаем, что знаменитое обращение Сталина, в котором он к своим согражданам обратился, братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои, совершенно изменив привычную для себя тональность. Вот это обращение главы государства последовало через 10 дней после начала войны. Сталин обратился к народу 3 июля 1941 года. Намного меньше знают о том, что патриарший местоблюститель, будущий патриарх Сергий, а тогда митрополит Сергий, обратился к верующим Русской Православной Церкви 22 июня. И естественным образом в его обращении к людям содержались слова «братья и сестры». Говорилось о том, что война нам предстоящая, кровавая, и что что мы защищаем свою землю, и что мы не сомневаемся в собственной победе, и что церковь молится за свой народ. Я вам даже так скажу. Если вы когда-нибудь возьмете труд положить перед собой обращение Сталина и обращение святейшего патриарха, будущего святейшего патриарха Сергия, тогда патриаршего местоблюстителя, митрополита Сергия, вы увидите, что сталинское обращение очень похоже на обращение митрополита Сергия. Я бы не исключил того, что он почерпнул из обращения митрополита Сергия какие-то идеи для себя. Потому что понятно, когда война приходит в твой дом, и бой идет не на жизнь, а на смерть, ты невольно адресуешься к своему народу как к братьям и сестрам, как к друзьям. И это признак не временной растерянности, как считают некоторые историки. Это момент истины, когда по-другому было невозможно. Не потому, что Сталин хотел схитрить и обмануть свой народ. Он сам уже в этот момент мог воспринимать людей только таким образом. Потом он справился со своими эмоциями, и дело пошло, не сказать легче, но более упорядочено. А вот первые дни всеобщей растерянности, дни шока, дни горчайших отступлений и поражений, все вспоминают, что есть Бог, все вспоминают, что мы можем выжить только вместе. Солидарность возникает не как результат какого-то призыва или идеологии, или спланированной политики, она сама по себе. Ты защищаешь спину друг другу. Очень важно и то, что церковь наша с самого начала фронту помогала. И вот еще значительный эпизод. Когда в 20-е годы большевики жесточайшим, варварским, разбойничьим способом изымали ценности из православных храмов, под предлогом борьбы с голодом, а в действительности, как сейчас выясняется, во многом эти средства тратились специально на антирелигиозную пропаганду, то есть на деньги, на средства, изъятые из храмов, вели борьбу с религией. Ну так вот, и вы знаете, что вот эти изъятия икон, окладов, утвари, переплавка их вызвала протест, в том числе в некоторых городах и вооруженный. И вот первое такое вооруженное сопротивление осквернению храмов было в 20-е годы в Иваново-Вознесенске и Шуе. Так вот, когда началась Великая Отечественная война, очень многие священнослужители, очень многие прихожане сами и добровольно излишнюю утварь, какие-то, может быть, предметы дорогие, но без которых в богослужении можно было обойтись, сами жертвовали на нужды фронта и на нужды победы. Здесь не было насилия, и церковь посильную помощь фронту, своему народу, частью которого она являлась, смогла оказать. Вот можно взять газеты, в них иногда публиковались, вот, сейчас бы сказали, странно, как такое может быть, а было. Протоиерей такой-то пожертвовал столько-то денег из своих сбережений на формирование, например, дивизии ополчения, на обмундирование. О чем он пишет телеграмму товарищу Сталину? Интересно, кстати, знать, что Сталин нередко на такие телеграммы отвечал. Отвечал с благодарностью. А через церковное участие, через дух церковного, благородного, неквасного патриотизма возвратились в нашу историю имена наших великих полководцев Александра Невского, Дмитрия Донского. О них скажет Сталин. Впоследствии будут учреждены ордена, боевые ордена их имени. Танковые части будут называться Дмитрий Донской. Возвращаются герои, которые для многих, для пионеров, для молодежи, да даже для людей среднего возраста казались как былинные какие-нибудь, Добрыня Никитич и Алёша Попович. А оказалось, что Дмитрий Донской, Александр Невский – подлинные, жившие герои нашей истории. И люди, которые показали своим талантом и мудростью, как русские могут бить врага. Вчера многие участвовали из вас, я знаю, и я признателен очень, в акции «Свеча памяти», когда в 9 часов вечера мы попросили поставить свечу на окно дома. И я вот видел из окна собственного дома, когда я ставил свою свечу, что свечи есть, что люди помнят. Это время будет уходить. Мы с вами видели по Дню Победы, как все меньше и меньше ветеранов, как все меньше и меньше тех, кто принимал участие в боях. Ну и ясно, несложно сосчитать, сколько этих людей может остаться, и несложно понять, сколько сейчас может быть человеку, которому было бы в 41-м даже 20 лет. Но очень важно, очень важно, чтобы мы с вами не только 22 июня об этом помнили, но всегда, что Божие благословение было с нашей страной, что Божие проклятие было с теми, кто на нее напал. Но действие Божие совершалось через людей, которые в тяжелейших условиях чудовищной неразберихи, отступления, грязи, бессмыслицы, всего того, что связано с войной. Это хорошо читать в книжках о войне. В действительности все намного страшнее. Так вот, эти люди, которым самим было очень страшно, нас спасли. Вот знаете, вот бытуют разного рода легенды. Митрополит Илья, гор Ливанских, привез икону, под Москвой молебен совершил, и все пошло на лад. Или маршал Жуков в Смоленске помолился у иконы Божией Матери Адигитрия. Ну, помимо очевидной недостоверности исторической этих фактов, мы здесь умоляем благодать Божию, а она в том, что Бог даровал народу нашему победу через усилия миллионов людей. Не через одно какое-то действие, кто-то приехал, икону привез, и все, и Божья благодать снизошла. Через усилия миллионов людей это благословение каждому было дано. А говорят, что на фронте не бывает неверующих. Я не знаю, я думаю, что это не вполне так. Но и люди атеистического склада, и это надо тоже знать и понимать, и люди атеистического склада тоже были вовлечены в некий порыв, который выше их. И не случайно на время войны, особенно после 43-го года, после знаменитой встречи Сталина с митрополитами, свирепость гонений против церкви очень смягчилась. Стали открывать храмы. Храмы, открытые немцами на оккупированных территориях, довольно часто не закрывали после того, как эти территории освобождались. Освобождали священнослужителей. Многие священники воевали. И у нас есть люди, которые являются полными кавалерами, например, орденов славы. Те, кто и не воевал, вот святитель Лука Войный Ясенецкий не воевал. Но мне пришлось быть в Красноярске, в госпитале, где он большую часть войны провел в качестве практикующего хирурга. И именно, если я не ошибаюсь, именно или прямо в предвоенные годы, или непосредственно в годы войны он написал книгу «Гнойная хирургия», по которой учатся основам хирургии в этой области и сейчас. Так вот, это здание госпиталя, сейчас там школа. Сотни и тысячи операций, жуткое физическое изнеможение, потому что труд хирурга физически очень-очень тяжек. Это ли не участие в нашей победе? А молитва церкви, самое главное ее делание, молитва за успех нашего оружия, за то, чтобы Господь простил наши грехи, через которые такая тяжкая война случилась, это то, что все вместе создавало победу. Вот я в этот день памяти хотел, чтобы мы подумали вместе об этом всем. Я начинаю отвечать на телефонные звонки. С вами протоиерей Александр Абрамов. Буду беседовать в прямом эфире еще около получаса. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Александр, вы меня слушаете,
да? Слушаю вас, пока.
Еще раз добрый вечер. С праздником длящимся Святой Троицы и Дня Святого Духа. Спасибо, что вы сегодня в такой день памяти вот эту тему подняли о войнах наших и в связи с этим, и вообще о ситуации военной. В том ключе, именно в котором вы вот это вот говорите. Спасибо вам.
Спасибо.
И вот я еще хочу сегодня напомнить, что у нас есть, слава Богу, здравствующий, но в тяжелом состоянии старец Кирилл Павлов, который прошел всю войну, как известно. И, насколько известно, он был защитником Сталинграда. И сегодня у него ведь день тезоименитства. День памяти Кирилла Белоезерского, это его день тезоименитства, отца нашего Кирилла.
Да,
вот,
хорошо, что вы это напомнили. Да, нашему такому всероссийскому духовнику многих лет пожелаем жизни, осуществления на нем, милости Божией. Слова о, действительно, сразу хочу сказать, что, по-видимому, мысль о том, что он является тем же самым сержантом Павловым, который защищал одноименный дом в Сталинграде, она неверна, но это ничего не меняет. Это ничего не меняет. Батюшка воевал, батюшка человек достойнейший, и даже если у него в послужном списке нету дома Павлова, то это никак нашего унижения, нашего уважения, нашего почтения и благоговения к человеку такого духовного опыта не умаляет. Я, конечно, не могу сегодня не сказать ее о таком горьком еще одном поводе нам за упокойную молитву в сердцах произнести, о всех тех детях, которые погибли в Карелии. Вот вы знаете, вот так думаешь, халатность – это статья в Уголовном кодексе, как будто даже несерьезная. Есть же серьезные вещи, вот убийство. А куда денешь, горе родителей? А куда денешь планы этих детей, какие-то замыслы и Божий промысел о них? Куда вы это денете? Вот, конечно, государственная власть, кто-то там позаботится о похоронах, будут сказаны красивые слова. Может быть, кто-то даже получит уголовное наказание. Но это ведь ничего уже не изменит. И, увы, такие ситуации. Вот сейчас у нас сейчас будут исследовать все детские лагеря, потому что вот нас укусил жареный петух. А потом будет что-нибудь другое, к сожалению. Это не последняя, увы, не последняя трагедия в нашей жизни, которую мы свидетельствуем всей страной. Что мы можем сделать? Мы можем сделать две вещи. Упокой Господи, сказать от сердца. И сделать так, где бы мы ни работали, чтобы через нас соблазн не входил. Вот если нам сказано, если мы отвечаем за какую-нибудь пожарную безопасность, комнаты, где мы работаем, офиса какого-нибудь, то не надо подписывать бумажки, не глядя, надо подумать, а что будет, если, не дай бог, что-то случится, как люди выйдут, как пройти туда, где безопасно. В общем, все то, что мы делаем, где встает вопрос жизни, где встает вопрос безопасности, мы ко всему этому должны относиться ответственно. И не ждать. Сказано, не искушай Господа Бога твоего. Не будем Господа искушать своей невнимательностью, своим безразличием, глупостью просто своей. Не будем этого делать. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Алло, отец Александр.
Да, говорите.
Со всеми праздниками вас.
Благодарю.
Я хотел сказать, вот, почему молчат, вот, как раз эта тема. Отец Алипий, ну, настоятель Псково-Печорской лавры, вот, вот говорят все про Афон, а он почему-то, когда высылали, там много после войны осталось священников Псково-Печорской, и когда высылали Афон, он всем сказал написать заявление о ухудшении здоровья, отказался ехать, чтобы все отказались ехать на Афон. Вот, а Афон считают почему-то таким местом, что никуда.
Понятно, а суть вашего вопроса в чем?
Нет, почему так Афон восхваляют?
Ясно, спасибо. Я не думаю, что слово «восхваляют» здесь... Я не думаю, что слово «восхваляют» здесь уместно. Вы, по-видимому, говорите об отце Алипии Воронове, одном из послевоенных наместников Псково-Печерского монастыря. Так вот, язык и чешется сказать «лавры», потому что, конечно, монастырь превосходит по значению обычный такой епархиальный монастырь. Конечно, это место такого духовного подвига общерусского, общероссийского значения. У монахов старой школы, дореволюционной, прямо послереволюционной, им бы в дурном сне не привиделось куда-нибудь переезжать. В том числе на Афон. Бытовала точка зрения, где родился, там и пригодился. Она очень хорошая. И вот поэтому, вот если вы будете ходить около старых храмов, например, не закрывавшихся, обычно, посмотрите, обычно там их старые настоятели, до закрытия, скажем, до большевистского закрытия, вот старые настоятели, священники, вы можете на надгробных камнях увидеть, служил в храме 25 лет, 28 лет, вот его руку положили, он пришел в храм. Вот так отец Иоанн Кронштадтский, он служил только в одном храме всю свою жизнь. И, конечно, вот эти перемещения появились уже из-за нужды. Здесь нет священника, там нет священника. А для монаха монастырь, куда он пришел, где он принял постриг, это его дом. Какой ему Афон, если у него есть Печоры? И поэтому, конечно, я думаю, тут такой вот домашний патриотизм отца Алипия тоже имел свое значение. Вы знаете, что и на Афоне довольно долгое время... И не было, было оскудение русского монашества, не принимали туда русских монахов. Мы не будем сравнивать то и другое. У Господа обители многие суть, как мы знаем из Священного Писания. Но это вот очень хорошая вещь, когда человек прилежит месту. Нынешний один митрополит, будучи еще наместником монастыря, мне как-то сказал, он не то чтобы огорчился, когда его возвели в епископы, но он как-то сказал, а я, честно говоря, думал, что я всю свою жизнь тоже в этом монастыре проведу, и меня за алтарем, когда я помру, похоронят. Но надо собираться, потому что вот такая воля священноначалия. Вот это очень хорошо, когда человек знает, что он никуда... не едет, что он будет здесь трудиться, что он для народа Божия будет служить, исполняя волю Господню, а люди его будут знать, и так будет полноценная, живая церковная община. Вот это то, чего нам очень не хватает. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Батюшка, здравствуйте.
Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.
Вы знаете, я раба Галина, а лежачая. У меня мерцательная аритмия, вчера с 11 вечера до 6 утра не могли снять ее, а в больницу меня не берут, так как я не ходячая. Батюшка, я вот одна ночью, у меня страх такой, Я боюсь. Помогите, как мне молиться Господу?
Да, Галина, ну... Ну вот наши монашествующие, они говорили, что, например, если бесовские страхования, то есть вот нападает страх, нападает уныние, во-первых, должен быть свет у вас. Надо при свете спать. Может быть, не полная иллюминация, но светильник какой-то должен быть включен, лампада должна быть включена. Потому что вот Спаситель говорит, вот мы сейчас Евангелие с вами обсуждали, в Евангелии, которое мы сегодня слышали, тот, кто будет в меня веровать, будет во тьме ходить, во свете ходить, и тьма его не обымет. Вот поэтому вы, во-первых, знаете, что это не от Бога, что дьявол пытается вас запугать. Особенно бывает еще так, что когда такие болячки опасные, бывают всякие панические атаки, не пугайтесь, это пройдет. Если есть силы, читайте «Отче наш» Иисусову молитву. Это важно сделать для того, чтобы хотя бы чуть-чуть собраться, потом будет легче. Господи, Галине, помоги. Отвечу на следующий звонок.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, отец Александр. Это подозякон Николай Попович, участник войны.
Батюшка, приветствую вас.
Вы допустили одну серьезную ошибку. Обращение после митрополита было опубликовано в августе месяце.
Это не ошибка, батюшка.
В августе опубликовано было.
Да, но дело в том, что в Церкви Христовой факт публикации – это не то же самое, что время написания. Обращение патриарха Сергия, митрополита Сергия, было 22 июня. Это достоверный факт. И оно по приходам зачитывалось по епархиям туда, где это удалось доставить. Вот. Публикация в какой-то прессе действительно была позже, в августе, потому что журнал Московской Патриархии, он выходил раз в месяц, и июньский номер к моменту начала войны уже был в продаже. В июле, насколько я понимаю, было уже не до этого, поэтому первая возможность возникла позже. А тот факт, что обращение было датировано днем начала войны, является достоверным, и в этом можно убедиться, познакомившись с источниками. Так что вот, простите уж, батюшка. Но как бы то ни было, рад вашему звонку и рад, что, вот видите, в вашем лице церковь воинствующая и воевавшая, и в то же время служившая у престола Божия, она сегодня в нашем эфире звучит. Сейчас хотел бы ответить еще на некоторые вопросы, которые были у меня раньше заданы по телефону в храме. Я напомню, что можно тоже пользоваться такой возможностью до передач, если вы хотели бы, чтобы в какой-то последующей передаче я ответил на то, что вас интересует, можно позвонить в храм преподобного Сергия в Крапивниках по телефону 623-47-80, код Москвы 495, но в рабочее время, где-то с 9 до 5, и наши дежурные оставят для меня записку, и я постараюсь на ваш вопрос ответить. Мне был задан вопрос, и мне кажется, он имеет интерес для всех. Человек чувствует, что в исповеди он повторяет одни и те же грехи. И исповедь для него становится... Ему даже стыдно идти ко священнику, как говорит этот человек. Ему стыдно идти ко священнику, потому что повторяется одно и то же. И что вот я, говорит, скажу батюшке? Он же все это знает. И я, говорит, не чувствую духовного роста, я не чувствую перемены. Я хотел бы это прокомментировать. Не важно, что говорить батюшке, я думаю. Важно, что сказать Богу. Мы исповедуемся Христу. Священник в молитве, которую он читает перед началом исповеди, говорит: «Азжу точию свидетель есмь, да свидетельствую перед ним, перед Христом, вся елика речешими, а еще что скрыешь от меня, сугуб греха и мыши». Значит, священник свидетельствует, выслушивает. Священник Богу поручается в искренности этой исповеди. И поэтому неправильно говорить: вот я в одном и том же каюсь, а движения нет. А вы бы хотели что? Вы бы хотели, чтобы вот всякий раз были все новые и новые грехи, все больше и больше становилось, и самых разнообразных? Слава Богу, мы в большинстве случаев не так распущены. У нас есть перечень одних и тех же грехов, в которые мы впадаем. И они нам хорошо известны. Это и раздражительность, и вранье, и злоба наша, и иногда там и выпьем чрезмерно, или еще что-то. Но дьяволу и не нужно больше нам посылать грешных ситуаций. Он знает, что и здесь нас можно поймать. Поэтому, когда мы даже в том, что мы и один раз сделали, и 100 раз сделали, мы каемся, но именно каемся, а не просто приходим галочку поставить, что мы отметили, есть у нас такой грех. Не перечень грехов, а покаяние: «Господи, мне стыдно, что я опять так сделал. Мне стыдно, что я опять напился. Мне стыдно, что я опять поругался. Мне стыдно, что я опять наврал». Господь прощает 70 крат седмирицию. Господь прощает многожды и всецело. И мы слышим в молитве разрешительный священника: «Прощаю и разрешаю тебя от грехов твоих». А насчет того, что нету результата, не чувствуется движения в духовной жизни, мы должны остерегаться экзальтированности, мы должны остерегаться того, чтобы нам казалось... Раз, вот знаете, как вот входишь в помещение, включил свет, он загорелся, все очень ясно и внешне. Выключатель, свет. Здесь не должно быть так. Духовная жизнь иногда может протекать без всяких внешних проявлений. Но ведь и когда вода точит камень, она же не обязательно с грохотом и шумом его точит. Она может месяцами и годами просто обтекать этот камень, а потом камень разрушается. Вот так и здесь. Не надо искать внешних подтверждений своего движения по пути к праведности. Нужно просто стараться делать свое дело. Нужно не смущаться, не останавливаться, идти вперед. А иногда может показаться, что то, что мы делаем, скучно. И это неправильно. Мы делаем важное дело. Оно может быть иногда очень монотонным. Но оно приводит к очищению души. И нам не нужно... Духовная жизнь не развлечение. Мы не ради игры и не ради удовольствия в нее включаемся, но ради дружбы со Христом, но ради спасения. И вот это тоже для нас очень должно быть важным. Поэтому, если так получается, что исповедуемся в одном, если так получается, что настигают нас хорошо нам знакомые, нельзя сказать, грехи приятели, потому что мы не можем приятствовать со грехом, но вот злые наши спутники, идем и каемся в этих грехах, и не боимся, потому что как Господь прощает 70 крат седмирицу, так и мы в состоянии 70 крат седмирицу, даже упав, встать, побеждать всякий грех. Были вопросы, отвечу на телефонный звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, простите. Знаете, у меня вот много лет уже вот такая мысль постоянно в голове крутится. Сейчас, ну, делают аборты женщины, мужчины в этом повинны тоже. Ну, в общем, такой вот грех распространенный, жуткий, страшный. Я бы хотела создать такую, ну, как это, не знаю, я в этом плане совершенно неграмотный человек, некую, как бы, подобие часовни, в которой бы была помещена вот такая центральная икона, как сейчас она, видимо, не каноническая, но она ее распространяют, где Спаситель, колено преклоненное, одной рукой в ужасе держится за голову, а на другой руке он держит абортированного младенца, истекающего кровью. Показывает, что какой ужас мы сотворяем вообще. Uh-huh. И вот как бы, чтобы это такая, как бы подобие часовни, чтобы там распространялась литература о том, что вот описано было, какой это грех, как понесем мы это все, и какие тяжкие последствия в жизни, как это физические здоровье, на здоровье женщины с медицинской точки зрения отражается. Ну, в общем, все как бы сконцентрировать вот в таком вот месте, в одном. Вот как вы считаете, вообще это приемлемо, вот обратиться, ну, к определенным лицам с таким, как бы, вот вопросом, ну, и создать такой проект, вот нарисовать, подать, и вот, ну, вот, да, вот такое вот, чтобы люди...
Понятно, приходили... понятно. А вы где живете? В каком городе?
Я живу, я в Москве живу.
Вы живете в Москве. Ну, вот видите... Ну, во-первых, у нас храмоздательство, строительство храмов, часовен – это предмет решения священноначалия, конечно. Поэтому вот эта инициатива должна быть благословлена священноначалием, и она должна быть ему изложена. Что касается замысла, я отреагирую вот каким образом. Я не знаком с тем образом, который вы мне назвали, который мне сейчас описали. Исходя из вашего описания, оно мне очень не нравится, это изображение. Потому что вот этот натурализм, море крови, это совершенно ничего общего не имеет с иконописью. Вот вы посмотрите, на собственном кресте мы не видим изображения Христа, взявшегося за голову. Моление о чаше. Христос, переживавший в Гефсиманском саду тяжелейшие мгновения своего земного бытия, изображен сосредоточенным, но не ужасающимся. Вот эти чувственные изображения, они, конечно, не принадлежат к православной традиции, а скорее к католической в значительной степени. Что же касается самой идеи иметь место, где... будет совершаться поминовение, покаянная молитва о людях, которые совершили этот грех, и обращение, ну, например, к мученику Уару, которого мы почитаем в значительной мере как человека, который может предстательствовать и за этих младенцев, и за мам их, впадших в такое тяжкое греховное деяние. Это вещь хорошая. Я только не убежден, что нужно нам идти через путь запугивания. Все люди взрослые, все в общем представляют себе последствия абортов, в том числе медицинские. Нам, мне кажется, больше нужно сосредоточиться на том, как помогать женщинам, забеременевшим, например, женщинам, не отказываться от ребенка. Сейчас у нас создаются, и вот совсем недавно был общий сбор в Русской Православной Церкви денег на создание кризисных центров. По всей стране. Что это за кризисные центры? Центры консультирования женщин, которым чаще всего некуда обратиться. Если они жертвы глупости, то они очень часто желают скрыть это от родителей, от близких людей. Куда им прийти? Где им услышать слова ободрения и поддержки? Да просто консультацию врача получить бесплатную. какую-то помощь, в том числе материальную. И вот, мне кажется, не через запугивание, потому что вот мы, вот сделала женщина аборт, все, грех совершен. А женщина, решающая делать аборт или не делать через запугивание, не откажется от своего плохого замысла, скорее всего. Она откажется от него, если ей помогут. Вот, мне кажется, наши усилия должны быть сосредоточены на помощи. Потому что, не знаю, вы ей покажете чудовищные картинки, у нее там выкидыш случится. Это еще, не знаю, вот я осторожно бы к этому относился. Сама по себе идея такого молитвенного места, она верная, мне кажется. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте. Говорите.
Алло.
Да, слушаю вас.
Слышите меня?
Слышим, слышим.
Большое вам спасибо. Батюшка Александр, я очень благодарен за ваше вот это выступление. Я слушаю это выступление, у меня слезы на глазах появляются. Вы знаете, это приятного, справедливого. Просто не могу говорить, все это, все как-то вот настоящее, по-божественному, не по-сатанински, а по-божественному. Это первое.
Спасибо.
И второе,
вам.
Насчет военной темы. У меня был отец. Звали его Александр, как и вас, Олег Гаврилович. Вот. Он воевал на переднем фронте под Ржевом. Ранил его 27 ноября 1942 года. И что вы думаете? Пошли они в наступление, отогнали немцев, вошли в сарай. В сарае стояли пушки такие, ну, он мне говорил, как говорится, ну, с заведениями там все остальное. Вот. И две лошади стояли, стриженные, да, таскали их не пушки, понимаете, в чем дело. Теперь мой отец Александр Гаврилович говорит, ребята, ну, не сели там перекурить, был уже снег, был ноябрь, понимаете. Вот, ребята, говорят, давайте уходить, как бы сюда не шарахнуло к нам, понимаете, в чем дело. Снаряды летят, не слышно. Мины летят, слышно, они лопасти имеют, они воют там, понимаете. И представьте, в этот сарай попадает мина. Вот, я, говорит, после этого, ну, как-то немножко встал так, ну, да, пыль такая кругом, понимаете, шум в ушах. Я стал этим, а нас, их было 10 человек в этом сарае. Я стал двигаться, ну, там, как говорится, ну, трогать людей-то. Никто в жизни не понимает, понимаете, как, ну, убитый, будем так считать. Что делать? Я думаю, давай, я встал на ноги-то, не могу встать, понимаете, больно. Я на четвереньке выполз из этого сарая, понимаете, дело. И в этот сарай, после моего, когда я, говорит, я вылез, попадает вторая мина в этот,
да,
сарай.
Да, так случается. Спасибо вам за это свидетельство. Вот видите, к сожалению, такая тяжкая у нас история, что каждому есть что вспомнить, что каждому есть что сказать. Спрашивали меня о том, какие у нас в ближайшее время планируются службы. И очень многие из вас бывали у нас в храме. На всякий случай, для тех, кто не знает, захотел бы побывать и у нашей святыни главнейшей, у чудотворного Киевского креста, размер креста Христова, мы находимся в районе станции метро Трубная по адресу Крапивинский переулок, дом 4. Каждую пятницу у Киевского креста мы совершаем акафист вечернюю с акафистом, написанным святейшим патриархом Сергием, замечательный, многими из вас любимый акафист. Божественная литургия в воскресенье в 9:30, а накануне в субботу всеночное бдение в 5 часов вечера, и по воскресеньям в 4 часа. Мы служим попеременно акафисту двух других наших святынь, у образа Божией Матери Федоровской, которая помогает людям, ищущим спутника жизни, желающим родить ребенка. Вот свидетельствуем постоянно замечательные случаи, когда семьи создаются, когда детей Бог дает. И у преподобного Сергия, в честь которого назван наш храм. В день памяти преподобного Сергия, в этом году на воскресенье приходится, всеночное, будем служить всеночное бдение в 5 часов, а в сам день преподобного, в понедельник 18 июля, будем божественную литургию совершать в 8 часов. У нас, как правило, по воскресным дням есть чаепитие, за которыми священники отвечают на вопросы, можно пообщаться и поговорить о том, что вас интересует и беспокоит. Вопрос от рабы Божией Елены. Я давно хожу в храм, но меня раздражают дети, которые крутятся под ногами, шумят. Что-то не так со мной? Не надо детей пускать в храм? Вот вы знаете, я на эту ситуацию вот как смотрю. Я в это время в алтаре нахожусь, но признаюсь, что чувство раздражения, конечно, проскальзывает, когда дети, отпущенные родителям на вольные хлеба, начинают бегать по храму, кричать, шуметь. Что здесь делать? Спаситель говорит: не мешайте малым сим ко мне приходить. Лучше бы вам жернов надеть на шею, чем мешать приходить малым сим ко мне. Поэтому детей, конечно, в храм пускать надо. Но родители не должны быть эгоистами. Они в храме не одни. И поэтому не мешало бы родителям позаботиться о том, чтобы дети себя должным образом вели. Понятно, что трудно ребенку всю службу выстоять, если речь идет о литургии, но можно сделать так, чтобы хотя бы дети там на ушах не ходили. Это вопрос в первую очередь к родителям. Мне не нравятся профессиональные методы такие, когда создаются специальные комнаты с педагогами, куда собирают всех детей, дети сидят, на службе не ходят, а потом их ведут к причастию. Так это что? Это просто развлекаловка. Так это в Макдональдс можно пойти, там тоже есть какие-нибудь клоуны или еще. Это что? Это к храму не имеет никакого отношения. Родители должны по возможности, как только дети приходят в разум, объяснять им, что место сие свято есть. Чтобы закрыть тему абортную, около Алтуфьева есть храм Мученик Уары, где женщины, которые совершили подобное, имеют возможность помолиться. Будем с вами наш сегодняшний разговор завершать. Давайте помолимся с вами, братья и сестры, о здравии рабов Божьих, тяжкоболящего архимандрита Кирилла, о котором мы сегодня с вами говорили, болящего протоиерея Валентина Бирюкова, который участвовал в войне на Ленинградском фронте, ему 92 года, болящего Алексея, Евгения, Георгия, Галины, Валентины, Елены, Тамары, болящего Анатолия, болящей Антонины, болящего Петра, болящего Виктора, болящей Марии, болящей Татьяны, болящей Веры с очадами, Сергия, Натальи, Вадима, Виктора, Ирины с очадами, Андрея, Любови, Ольги с очадами, болящей Ольги, болящей Фатине, Екатерины с очадами и Александры. И о упокоении протоиерея Бориса, Веры, архиепископа Киприана, иеромонаха Михаила, иерея Михаила, протоиерея Виктора, протоиерея Николая, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, протоиерея Герасима, протоиерея Василия, Сергия, Марии, Сергия, Владимира, Антонина, Нина, Елены, Зинаиды, Владимира, убиенного воина Александра, Владимира, Павла, воинов Петра, Анатолия, Константина, Александра и Василия, рабов Божьих Симеона, Варвара, Николая, Натальи, Нины, Никиты, Владимира, Агафьи, Клавдии и всех убиенных в годы войны, пострадавших и умученных. С вами был протоиерей Александр Абрамов. Всего доброго. До свидания.